Вот так звук истории.
Добрый день, 16 часов 7 минут, Наталья Селиванова, Сергей Бунтман. Мы в прямом эфире представляем августовский номер журнала «Дилетант» с Калигулой на первой странице. И Калигула у нас такой мрачноватый и курносый здесь. Из «Ангелочков палачи» Калигула. И мы анонсируем еще и сентябрьский номер. Ну, сначала придадимся августовскому, который у нас такой древнеримский. Но не совсем древнеримский, потому что, конечно, это нам как классическая история. Это урок всем нам, урок всем будущим правителям, так же, как и они следовали урокам древних в свое время. Обширнейшие материалы, и связанные и с историей Калигулы, и с его кратким царствованием, и даже с крылатыми выражениями, которые у него были. «Я хотел бы, чтобы у народа была одна шея», он говорил. Ну, или якобы говорил. «Чтобы ее можно было единым ударом вот обрубить». Свихнулся Калигула, был симпатичный мальчик, молодой человек. Ну, а потом он заболел. То ли его приворотным зельем отравили, которое вместо того, чтобы покорить его сердце, покорило его мозг, то ли это был тривиальный энцефалит. Но странности начались практически сразу, и Калигула стал чудить на троне, обожествил своего коня, в частности, сделал его сенатором, хотел сделать консулом. Но гораздо интереснее, как Калигула, как после смерти, после убийства Калигулы, как вывели из сената, никого же исключили. Это все равно, если бы он даже в советские времена, например, провел бы, товарищ Сталин бы провел своего коня в Академию наук. Из академиков, слава богу, нельзя исключить было всегда. А вот как вывести? Ну, римляне придумали хитро, они сократили пропитание, жалование коню, и он уже не входил в сословие по имущественному цензу. То есть у нее некогда средства на существование, ему нельзя было. И вот коня вывели из сената. Очень вообще традиция, конечно, и некие устои, даже во времена империи, устои римского общества существовали. Даже при таких деспотах молодых и не очень, как Калигула и другие. Мы уже с вами в программе «Дилетанты» обращались к Древнему Риму императорских времен. Собственно, с зарождения императорской власти от Юлия Цезаря мы дошли и до Калигулы, ну и потом нам очень вот туда мы дальше не переходили. Дальше уже в разных только намекали, что более-менее при Флавиях будет как-то более-менее разложение императорской власти, вообще, собственно, римского общества будет каким-то образом преодолено. Но сейчас для того, чтобы все-таки передача-то звуковая, для того, чтобы вас ввести в звуковую атмосферу Древнего Рима, давайте мы послушаем реконструкцию нескольких музыкальных инструментов, первый из которых будет лира. Уже у нас кефара. Запись, конечно, она не очень хорошая. И это не древнеримская запись, это не думайте. Но это запись реконструкторов. Это, собственно, на свежем воздухе. Лайв. Это цивница, это флейта пана уже, которая вот еще до недавнего времени, в недавние времена, да и сейчас можно купить на любом лотке, особенно если это латиноамериканцы. Это такая завернутая вокруг плеча длинная труба.
А
духовой инструмент, тоже медный. Это туба тогдашняя, но не нынешняя, а тогдашняя. Очень большой незавернутый горн, если вы себе представляете, когда-то вы развлекались, не очень умея, но забегая в пионерскую комнату, и пытались дуть в горн, ну, вот это примерно то же, только вот его разверните и вытяните в одну линию. Ну, вот незамысловатые музыкальные инструменты, да и музыка такая, но это всегда еще Анатолий Сурынович всегда смеялся над реконструкциями музыки, там, древнегреческая музыка, еще как что играли. Это фантазии на тему, но инструменты, в принципе, такие. Вот такие, как были. Что еще мы можем реконструировать? Вот замечательные люди, конечно, реконструкторы, которые делают древний Рим. Например, чудесный патруль, который прошел чуть ли даже севернее Лугдунума, который теперь Лион, с юга Франции, шел во всем обмундировании. Про обмундирование журнал «Дилетант» пишет и про пластинчатый доспех, и про кольчужные доспехи. И в рубрике «Штука» я с необычайным удовольствием, тем более, что это относится к нашему герою, я нашел и рассказал, как, в общем-то, делались знаменитые римские коллиги. Коллиги – это высокие сандалии, которые делались из одного куска кожи. Сразу захотелось сделать, между прочим. Вот, но где же такую кожу найдешь? Ну, можно найти большой кусок кожи. Делалось индивидуально, под размер ноги. Можно все это. Выкройки есть в интернете, представляете? Можно же сделать. И так вот, один этот кусок кожи вырезался, чтобы, сложив плоскую выкройку, получался такой вот ажурный сапог. И пятку у него сшиваешь. А спереди это сыромятный шнурок. Получается ремешок, которым ты все это завязываешь. Как же ходить в них? Еще когда развернута вся выкройка, тогда делалось из еще более суровой такой вот кожи, несколько слоев, 2-3 толстенные, делалась подошва. Без каблука. Между прочим, существует форум, на котором рассуждают, а когда, собственно, каблук появился и откуда пришел, для того, чтобы пятка себя чувствовала комфортнее. Но это уже наша эра и не первый ее век. У коллеги делалось и подшивалось особыми гвоздями. Ну, для тех, кто собирается сделать коллигу, есть совет. Берется металлический лист, переворачивается эта выкройка, представляется подошва, 2-3 слоя подошвы. Но берутся самые страшные, это где найти гвозди, где взять такие. Вот у зарубежных реконструкторов там и кузницы есть, которые все это делают. И гвозди эти особые, с такой полусферической шляпкой. Очень мощный. И вбиваются они. А зачем металлический лист? Для того, чтобы они расплющивались. Затем прокладывается стелька. И вот тебе и коллига. Находят сейчас коллиги в Египте, во всяких жарких странах, где хорошо сохраняется. Но кожа была мощнейшая. Как же она была выделена. И есть такие экземпляры. Просто надевай и носи. И в этих коллигах римляне протоптали всю известную им вселенную, всегда, где ступала, туда, где ступала нога римского солдата. А что они делали в северных странах? Чтобы не на пятку, не пятка, а позвоночник, конечно, чувствовал себя. Для этого нужен каблук. Марин, совершенно правильно. В конечном счете, конечно, устойчивый позвоночник. Но вот они ходили на плоских этих коллигах. И в северных странах они носили портянку под коллиги. Просто оборачивали куском материи. Прокладывали даже соломой. Для того, чтобы то ли они взяли это у местных, то ли они просто догадались, как бы вообще утеплить ногу. Но в других условиях это прекрасная совершенно обувь. Нога никак, ничего не преет нигде. Промокает, ну и что, промокло, высохло. И все это совершенно нерушимая штука. Но надо попробовать. Вообще реконструкторы говорят, что ходить в них здорово. А Калигула — это сандулет и сапожок. Такой вот военный. Потому что с самого раннего возраста этот ребенок с матерью своей Агриппиной, он родился, правда, не в лагере военном, как об этом писали потом поэты, а родился он под Римом. Но вот Калигула с матерью своей в лагерь к отцу Германику, действительно победителю германцев, прославленному полководцу, он там и нравился. Он со солдатом он страшно нравился, все с ним цацкались, тетешкались. Ну что, сапожок, иди сюда, сапожок. Вот как ты, сапожок, сражаешься, ну ты, смотри, вылитый воин, там настоящий солдат, тю-тю-тю, корявыми пальцами с ним воины, которые страшно любили германика, с ним и общались. И вот в этом вырос Калигула. Воином он не стал. Стал он наследником Тиберия. И потом уже, конечно, он предавался своим излишествам, за что и стал известен. Но для того, чтобы понять, как звучит вот именно из военных инструментов вот буксина, но буксина с барабаном, две буксины, даже три, по-моему, там, это уже оркестр, который может нечто исполнять. Посмотрите, это очень здорово. Послушайте, это очень здорово звучит. Когда-то мы делали строение римского региона. Сейчас в этом номере написано гораздо больше о бундировании, что вот в первом веке как раз они приняли тот вид, который так нравится всем и реконструкторам, и нравится он как раз и тем, кто изображает это в кино, кто смотрит. Да, неумолимые римские войны. Как они были вооружены в разные времена. Но видим мы еще, как они преобразились, как много они брали у своих врагов, у варваров. И что были за войны германцы того времени, самого начала новой эры, что это было. Мы это видим здесь, и что собой представлял римский мир. И что происходило во время недолгого царствования Калигулы и за всю его жизнь. Это такая синхронистическая у нас таблица получается. Сразу взгляд ловит Михаил Александрович Ульянов, потому что во время жизни недолгой Калигулы, но при его предшественнике, при Тиберии, был назначен прокуратором Иудеи Понтий Пилат. Но так как один из самых привычных Пилатов, самых замечательных Пилатов, которые мы видели, это Михаил Александрович Ульянов в фильме «Мастер и Маргарита», вот как раз это очень бросается в глаза. Но Калигула породил, конечно, своими и действиями, и своей жизнью, и легендами о нем, и своим презрением ко всем окружающим. Лишь бы боялись, это говорил тоже Калигула, правда, он в театре почерпнул, пусть не любят, лишь бы пусть ненавидят, лишь бы боялись. Это он почерпнул в театре, как здесь выходит из статей, которые мы печатаем. И оргии Калигулы, его невероятный совершенно разврат и по тем временам, да и по всяким. Не зря за фильмы Калигулы взялся Тинто Брасс и взял с самого, это был в 79-м году, тоже мы об этом пишем в номере, и взял самого асоциального тогда актера, самый образ человека, который жестоко идет против всякого общества. И это представление о Малькольме Макдауэле пошло со времен «Заводного апельсина» Стэнли Кубрика. И само появление вызывало уже трепет и достаточный ужас. Появление молодого Малькольма Макдауэла. Да, правда, и пожилой Малькольм Макдауэл уже, кого бы он ни играл, вызывает очень серьезный трепет у всякого, кто видит его на экране. И я бы хотел вот сейчас из всего того, что было сделано о Калигуле, и фильм «Тинто Брасс», и другие фильмы, которые были, совершенно фантастические рассказы и повести, и роман роман «Плащаница», где коллизия и противоборство Калигулы и одного из полководцев, который руководил в свое время казнью Иисуса Христа, как здесь получается, в юности своей, и романтическая жестокая история здесь существует и в этом романе тоже. Но я думаю, что для 20 века пьеса Альбера Камю «Калигула» сыграл наибольшую роль. И Жерар Филипп, который там играл, и который мы читали, те, кто мог это читать, читали вполне подпольно, как и всего Камю, за исключением «Чумы», наверное, 2-3 романов. Но основные идеологические произведения Камю, такие как пьеса «Калигула» или как, например, «Миф о Сизифе и бунтующий человек», его эссе, для нашего, скажем так, экзистенциалистского молодого времени были очень важны. И «Калигула» появился, это было тоже знаком, появился в перестройку на нашей сцене. И первым поставил его не кто-нибудь, а Петр Фоменко. Поставил его в Театре Моссовета и сыграл Олег Меньшиков. И вот я предлагаю послушать вот из финала спектакля, уже послушать, нет, даже это сцены там разные, из финала, не из финала, спектакля «Калигула». Впоследствии, конечно, играли у нас, Евгений Миронов замечательно играл, Хабенский играл, кстати говоря, «Калигулу». Но это было первое, это был первый прорыв. Существует, посмотрите в Ютьюбе, кстати говоря, большой-большой ролик, большой по сравнению с сценой, которую мы показываем, репетиции, там 7 с лишним минут, как Петр Наумович репетирует с ним. Вот, и вот ту сцену, которая начинается, когда Калигула подбадривает своих сановников, заставляя их вымыть пол и работать очень тщательно. И вслушайтесь в монолог Калигулы Олега Меньшикова, потом вот сначала сцена и монолог.
Сложно, что так просто. Если бы меня Если невозможно осуществилось, невозможное, я протягиваю к нему руки. Я искал на границе места, у крайних пределов своей души. Я протягиваю к нему руки. Я все время задыхался на себя. Калигула, я тебя ненавижу. Ты выбрал любовь путь. Твоя свобода. Ничего не достиг. Геликон. Геликон не пришел. Мы останемся навеки виновны. Эта ночь тяжела, как человеческая. Страдание. Спасайте, пока! Стой. Победи, Геликула. Поразите! В историю!
Пора! Калигула – экзамен для всех окружающих, экзамен, и поэтому разговор о невинности очень важен, и разговор о любви очень важен. Проверка для всех, постановка всех в положение предельное, предельного, например, как кто выдержит, что выдержит. Вот эта постановка очень важна была для человека свободного абсолютно, каким Калигула был для Камю. Но вот здесь замечание о Малькольме Макдауэле, конечно, в фильме Линдси Андерсона «О, счастливчик», он там не жуткий, а «О, счастливчик». Привет, привет, Ира. Да. Вот, «О, счастливчик», которого мы искали и обожали этот фильм. И я помню, что как мы очередной раз не могли его пропустить с моими друзьями и поймали его в райцентре Харабали, когда были в Астраханской области. И как мы там чудесно смотрели, и в основном слушали, конечно, и песни из «О, счастливчика». Да, там он другой, но все равно там очень серьезная червоточинка есть. Поэтому он и Калигула, и герой «Заводного апельсина», и других фильмов. Мы вернемся к номеру августовскому «Дилетанта» через 5 минут.
Вот так звуки истории. Так звук истории.
Возвращаемся к августовскому новейшему номеру журнала «Дилетант». Но я хочу сделать еще объявление. Можно записаться. Бесплатная будет у нас и презентация номера, и дилетантские чтения в Петровском дворце. Не где-нибудь. 26 июля в 19 часов это все будет. И записывайтесь из Натальи Ивановны Басовской. Мы как раз и о Калигуле поговорим, обо всем поговорим. Записывайтесь сейчас на сайте, можно записываться и с нашего сайта идти, с сайта «Дилетанта», можно «Дилетант Медиа», можно туда переходить. Я еще повторю в конце, я надеюсь, что вы запомните. Ну, мы возвращаем, конечно, не Калигула единым жив журнал «Дилетант», жив другими рубриками и другими своими материалами. Обращается главный редактор Виталий Дымарский, обращается с тем, чтобы вам напомнить и рассказать вам о конкурсе. Рассказать о конкурсе для читателей, не столько даже для читателей, а для писателей. Потому что проект «Дилетант» переходит, как пишет Виталий Наумович, на новый уровень своего развития, обзаводится помимо журнала и сайта еще собственной премией. Премия будет вручаться авторам лучших исторических детективов, написанных на русском языке. И вот тут мы ограничиваем по времени и по эпохам. Немножко мы не лезем в 20 век, мы не совсем вот лезем. А кто пишет исторические детективы о других эпохах, о других странах, не только о нашей? И будет такая премия. Почитайте вступительную статью «Моя история» всегдашняя у Виталия Дымарского, и там как раз конкурс имени Агаты Кристи и представляется. Фотография нам, у нас, как всегда, впечатляющая. Фотография, кадр. Это угон самолета. Это аэропорт Бейрута, Ливан, 19 июня 1985 года. 1985 года. Нужно сказать, что кроме, например, рубрики «Штука», окружен другими, чрезвычайно, на мой взгляд, полезными сведениями о Риме и о Калигуле. Если вернуться к основной теме, то тут еще есть, ну, кроме 7 подробностей о любимом коне Калигуле, личный корабль императора. Какая вещь. Хотел бы я собрать такой корабль, его модель. Среди чудачеств Калигулы было еще и уничтожение флота. Уничтожение флота, потому что он сделал такой наплавной мост. И корабли, засыпанные землей, и вот дамбу такую сделал. Потрясающую, конечно. А еще гигантские корабли, на которых он по озеру путешествовал. И эти корабли сохранились в свое время. Они сохранились на дне озера, и их можно было видеть сквозь толщу достаточно прозрачной воды. Но решительный человек и тоже Калигула подобный Бенито Муссолини, он просто что сделал? Он осушил озеро. И вот есть фотографии, как это делается, и что там обнаружилось. И хотел сделать из этого музей, как впоследствии сделают музей из великого барочного корабля «Вааса» в Стокгольме, сделать музей. Но во время бомбардировок, во время войны в 1944 уже году, все это сгорело. Остатки кораблей сгорели. Да, лучше бы он, конечно, пока не осушал бы все это дело. Не надо, если ты так рискуешь со своим великолепным правлением, не надо затевать гигантские проекты. Наверное, так. Хотя вот проспект императорских форумов, к которому разъезжаем и ходим, он существует до сих пор. И там на одной из колонн так и написано, что он во времена короля Виктора Эммануила и премьер-министра Бенито Муссолини был проложен этот проспект между двумя форумами. Мы это видим. Так, но отвлекаясь уже, действительно, отвлекаясь от Калигулы, посмотрим, что у нас дальше. Великая Октябрьская социалистическая революция. Так привыкли мы называть эти события с советских времен, но не сразу все это появилось, конечно. Не сразу такая формулировка, причем только так, а никак иначе, не дай бог тебе назвать это Октябрьским переворотом, или просто в суе сказать «Октябрьская революция» тоже как-то так, ну, не всегда допускалось. Как это появилось? Юлий Кантор поднимает документы и смотрит, как и что появлялось. Октябрьским переворотом называли вот те события октября по новому стилю ноября 1917 года, называли сами большевики, причем не последние большевики. Сталин называл это переворотом в своих статьях. Сталин подчеркивал, что маленькая группа большевиков, маленькая группа, все, взяла власть и передала ее второму съезду Советов, и это был переворот. Потому что, и здесь объяснения достаточно очевидны, но их есть несколько. Юлий Кантор среди объяснений приводит версию, что, воспринимая все как единый процесс и считая себя пролетарскими якобинцами, доведшими революцию до ее логического конца, в чем попрекали якобинцев французских, большевики считали все единым процессом, перерастание одной революции в другую, все приведение пролетариата к власти, и октябрьский именно переворот, как эпизод, и не носил ничего такого уничижительного. Затем вышла книга «Великая Октябрьская социалистическая, Великая Октябрьская революция», и это еще не было обязательно. И вот с 30-х годов, конечно, уже обязательные формы – это Великая Октябрьская социалистическая революция. И я ее помню еще в таком преломнении, когда объявления писались ныне только ветераны ВОВ, как пишется, а там ветераны ВОВ и ВОСР. Пропускались без очереди и пользовались всевозможными льготами. Потому что, как вы понимаете, всего-то через 50-60 лет после Октябрьской революции или Октябрьского переворота ветераны ВОСР вполне могли существовать, и они существовали. еще у нас связанная революция 17-го года. Мы с вами представляем в комиксах. И здесь комиксы «Жизнь Ленина в шалаше». В шалаше, но с «Милым в рае в шалаше» мы глумливо представляли, что кто у нас милый, Ленин или Зиновьев. Кому был с «Милым в рае в шалаше»? Потому что там еще был товарищ Зиновьев. И, кстати, странным образом опять пропал товарищ Зиновьев из всего этого рассказа, даже рассказа в картинках. Комикс «Товарищ Зиновьев» у нас здесь не присутствует, как я его и не искал. Тогда еще все говорили, что вот памятник, и вот шалаш, что вот Ленин, там и Ленин и пенек, Ленин у пенька, или на пеньке пишет что-то в синей тетради. Ленин был представлен скульптурно, а товарищ Зиновьев, впоследствии расстрелянный, он, наверное, прячется все это время в шалаше или готовит обед. Кстати, такой привет Калигуле. Здесь среди упразднений имен и вычеркивания имен, здесь, конечно, мы не можем обойти, никто не может обойти вот то, что Дэвид Кинг называл «комиссар исчезает». Это ретуширование портретов и картин, когда исчезают те или иные уже ставшие врагами народа революционные деятели. Но это относится и к французской революции, когда и в замечательном фильме французском «Французская революция» мы видим, как Робеспьер позирует для картины, и он жестко совершенно заявляет художнику, кого не было при принесении клятвы в зале для игры в мяч, когда, собственно, третье сословие и примкнувшие к нему выделились в особое собрание. И он говорит, их там не было. Не то, что их не надо рисовать, не надо изображать. Их там не было, говорит Робеспьер. Ну вот не было и не было. А можете представить, что через пару-тройку лет, рассказывая в эфире о революции 17-го года, нужно будет уточнять 20-го или 21-го века. Да, может быть, Виктор, конечно. Я до сих пор, я как человек так не особенно молодой, для меня назвать 20-й век прошлым веком еще до сих пор сложно. В прошлом веке, в начале прошлого века, в конце прошлого века. У меня прошлый век все-таки 19 так остается, и нужно таким со скрипом ржавых сочленений работает мозг, чтобы 20 век назвать прошлым. Но, с другой стороны, 17-й год. 17-й год, когда мы говорим революция, если вы намекаете на то, что и в этом году будет революция, ну, тогда другое дело. А так-то 17-й год останется, как тот же самый для Франции 93-й год, это понятно. И 40-й год тоже понятно, что это не какого-нибудь ни 12-го, ни 13-го, а просто 20-го века, что это катастрофа. Катастрофа, которую пережила Франция, национальное унижение и оккупация. Вот клейма Навета у нас есть, и Петр III, Никита Сергеевич Хрущев, Николай II. Как запутала все эта самая барышня-то наша. Как же все она запутала. Уже становится невозможно отделить реальность от нереальности. Просто невозможно то, что касается Николая II, и нужно внутренние усилия делать многим людям для того, чтобы отделить вот это все камлание от действительной, от настоящей трагедии царской семьи и от исторического представления о Николае II. У нас, конечно, есть небольшой материал, посвященный Даниилу Гранину. 4 июля умер Даниил Гранин в возрасте 98 лет. И, конечно, мы посвящаем нашу небольшую страничку его жизни и смерти. Картину разбираем. Это патриарх Гермогена отказывает полякам подписать грамоту, отказывается он. И вот кто есть кто на каждой картине мы с вами видим. Картиной определяется, кто изображен. Это непрекращающийся детектив Александра Кибовского с определением, и кто изображен на портрете. Очередной головокружительный детектив у нас в этом номере представлен. И в литературной странице Дмитрия Быкова, конечно, у нас есть герой свой. И после Бунина Валерий Брюсов. Валерий Брюсов, который и в своей и прижизненной славе и неславе прошел путь от невероятного почитания как всеобщего учителя, учителя всего Серебряного века и в особенности учителя символистов, до фигуры сухой, мастеровитой, но не гениальной. И, как правильно пишет Дмитрий Быков, многим прощалось, а Брюсова вот как-то так и не простили переход советской власти. Может быть, потому что его уж так уж очень по сравнению с другими людьми, принявшими советскую власть, но недолго прожившими. То есть и доска на моем любимом доме Валерия Брюсова, где сейчас прекрасный музей Серебряного века и библиотека. Все это мы видели. И у Валерия Брюсова почитали как... И там было написано «член РКПБ». «Член РКПБ Валерий Брюсов». Написано на доске. Да, он был член партии. Так что почитайте, поспорьте, может быть, с Дмитрием Быковым, который все-таки отдает ему должное как поэту, что мне, например, сделать уже очень и очень трудно. И дело не в советской власти, а дело в той мертвечине, которая у него есть в стихах. Ну, это на мой взгляд. Но давайте послушаем, как Валерий Брюсов, были записаны пластинки, как он читает египетский раб.
Я жалкий раб царя, восхода, затопата, среди других рабов вершаю частый труд. И хлеба вкус гнилой, единственная плата за слезы и за пот, за тысячи минут. Когда порой душа отчаянием объята, над горбленной стеной висит жестокий труд, и каждый новый день товарища или брата могилу общую крюками колотит. Я жалкий раб царя, и жребий мой безвестен. Как утренняя тень исчезну без следа, меня с лица земли века затрут под плетью. Но не исчезнет смерть упорного труда, и вечность простоит близ озера Мерида.
Это очень интересное стихотворение по замыслу своему, очень интересное. И оно воспринимается как памятник. И здесь раб, чей памятник царская пирамида. Это интересно. Как говорил Владимир Ильич, не знаю, как насчет поэзии, но насчет политики здесь все в порядке. Это на Маяковском говорил. Вот. Здесь в советском прокате, вспоминает роман из Чикаго, к названию фильма «Счастливчика» добавили букву «О», вырезав 40 минут экранного мнения. Но, простите, но там же «Oh, lucky man» он называется. Так что это здесь, во всяком случае, поется. Там, не забудьте. Что там Прайс, и там замечательный, и музыка в фильме «О, счастливчик». Это мы к Макдауэллу, который сыграл Калигулу в свое время. Сталин не Калигула, конечно. Сталин не Калигула. Вот Виталий Авилов нам пишет здесь. Нет, Виталий, я не думаю, что... Если мы обожествление при жизни, то это присуще очень многим и императорам, и не только императорам. Если это было просто доведено, обожествление при жизни тоже стало официальным культом, почти как и при Александре Македонском. Еще, конечно, он не Калигула, его от Калигулы отличает не в лучшую сторону то, что его не убил никто. Хотя существует, и существует целая, мне кажется, субкультура людей, которые верят в то, что Сталина убили. И убил Берия, например, или вообще соратники. Но уже он был достаточно стар в это время. А Калигулу все-таки убили молодым. Вот при Пушкине с Калигулой сравнивали многие, и сам он в исторических заметках своих, юношеских, достаточно молодых, он сравнивал Павла с Калигулой. Вот в такой народной и в умной, интеллектуальной молве Павел был Калигула гораздо больше. Пройдемся по нашим рубрикам. Кстати, за столом у Калигулы хотите побывать, обязательно прочитайте, что было у него за столом. Что они ели. Фильмы, книги, игры. Столько всего и нового, прекрасного есть у нас и представляется в наших рубриках. И все это можно увидеть. А какая разница, пишет он другой слушатель, какая разница, Калигула Сталин или нет, упыри оба, но упыри, знаете, бывают упыри, бывают вампиры, бывают вурдалаки, я бы это не путал. Я бы их не путал, потому что это совершенно разные субстанции. Конечно, совершенно неинтересно разбираться в тонкостях пород вампиров, но все-таки стоит, во всяком случае, разбираться в конкретном явлении. Слушайте, видимо, сравнивает то, что оба любили кроваво постебаться над соратниками. О, да, Дигер, да, да, дорогой, да, конечно, да, это-то да, и, но ни один Калигула этим отличался, конечно. Но Калигула очень любил там. А теперь все будем мыть пол, когда ставил эту сцену из Калигулы Камю, ставил Петр Наумович Фоменко. Ой, посмотрите, как он дивно совершенно показывает и всем, как нужно работать. Как нужно и изображать вот это рвение и работу, когда все почтенные люди моют пол. Как это надо изображать? Посмотрите обязательно. Забавная рубрика у Евгения Сергеевича, тоже Бунтмана, о всевозможных диковинных странах и их флагах. Тут страна, уже ставшая нам совершенно знакомой, это Гаити, которую те, кто вот в моем поколении и постарше, и чуть-чуть помладше, помнят по династии Дювалье, когда сначала был папа Док, а потом Бэйби Док, его сын, Франсуа Дювалье и Жан-Клод Дювалье, когда они там царили и властвовали со своими тонтон-макутами, и когда вот там другой культ был, тоже культ, но культ местный, очень серьезный. Это связано с верами не Вуду, потому что тонтон, что распространялось так достаточно целенаправленно, что сам Дювалье, папа Док, что он, в общем-то, барон Суббота. Это тот с набеленным лицом, который из могил вылезает и всех подвергает своему колдовству. И поэтому его тайную полицию называли тонтон-макутами. А тонтон-макута – это как раз прислужники барона Суббота, которые вот вырывают душу у человека. Но от освобождения, от героических времен французской революции, от Туссена Лювертюра и де Салина, который продолжил его дело, идет история флага, который сначала был трехцветный, синий, белый, красный, на белую полосу, как ненависть к белым эксплуататорам, сам де Салин вырвал каким-то образом. Вообще интересно, как вырывается средняя полоса, вот как это сделать технически, я не знаю, просто, и вот мы с Женей это обсуждали, непонятно, как это технически сделать, но говорят, как это сделалось, и вот мы все физически представляли, как это делается. Я бы хотел в конце нашей передачи в нашей передаче дать вам послушать на креольском языке гимн Гаити, который вот в честь освободителей и уже начала диктатуры на Гаити, разнообразные истории, Дессалина. Вот послушайте такой гаитянский креольский гимн. Читайте «Дилетант». Не забудьте записаться на дилетантские чтения тоже. Это будет у нас 26 числа в Петровском дворце. И с Натальей Ивановной Басовской у нас это будет. Записывайтесь, это бесплатно.
Звуки истории.